54. Когда мы миновали арку портала, выяснилось, что Шрайк исчез. Помедлив, я опустил винтовку и огляделся по сторонам. Река сделалась шире и мельче. По синему небу, которое было значительно темнее лазурного гиперионского, ползли пышные слоисто-кучевые облака. За нашими спинами сверкало солнце, то ли клонившееся к горизонту, то ли потихоньку из-за него поднимавшееся. Лично мне показалось, что более вероятно первое. Скалистые берега, покрытые слоем пепла, кое-где поросли редкой травой. Ощущение было такое, словно здесь недавно отбушевал лесной пожар. Самый воздух был буквально пропитан пеплом. По правую руку, далеко-далеко, если не обманывало зрение, возвышался черный конус вулкана. «Полагаю, мы на роще богов», — сказал Абеттик. «Этот конус — все, что осталось от мирового древа». Я постарался представить себе, каким было живое древо, но у меня ничего не вышло, не хватило фантазии. «А где Шрайк?» Энея встала, направилась туда, где несколько секунд назад стояло чудовище, провела рукой по воздуху, словно проверяя, не стал ли Шрайк невидимым. «Держитесь!» — крикнул я. Плот приближался к порогам. Я отвязал кормовое весло, андроид с девочкой взяли в руки шесты. Плот запрыгал по волнам, так и норовя развалиться. Наше снаряжение, которое мы просто не успели закрепить, лишь чудом не оказалось в воде. Слава богу, все быстро закончилось.
«Здорово!» —
воскликнула Энея. Похоже, к девочке вдруг возвратилось хорошее настроение.
«Ну да», — проворчал я. «Между прочим, плот разваливается».
Если я и преувеличивал, то лишь чуть-чуть. Веревки на носу перетерлись окончательно.
«Мне кажется, я вижу место, где можно пристать».
А Беттик указал на лужайку на правом берегу.
«По-моему, лучше не тянуть. Дальше начнутся холмы».
Я поднес глазам бинокль и внимательно изучил черную гряду холмов.
«Ты прав. Рисковать не стоит. Предлагаю пристать здесь».
Налегая на шесты, андроид с девочкой подвели плот к берегу. Я прыгнул в воду. Совместными усилиями мы вытащили плот на сушу. Повреждения были не слишком серьезными, сами бревна почти не пострадали. Я посмотрел на солнце, оно опустилось еще ниже, но, судя по всему, ночь должна была наступить где-нибудь через час, не раньше.
«Заночуем тут?» — спросил я. «Или поплывем дальше?»
«Второе»,
— твердо ответила Энея. «Подумать только, на Кумрияде еще утро, а тут уже поздний вечер».
«Честно говоря, мне не хочется скакать в темноте по порогам».
«А мне не хочется оставаться здесь».
Девочка, прищурясь, поглядела на солнце, потом взяла бинокль и повернулась к черневшим вдалеке холмам.
«Насколько я понимаю, по-настоящему опасных порогов на Тетисе быть не может, так что плывем дальше».
А Беттик прокашлялся. «Мне представляется, — произнес он, — что планета сильно изменилась после нападения бродяг. Вполне возможно, энергетические залпы расплавили скалы, в результате чего на реке могли возникнуть непреодолимые преграды».
«Это были не бродяги»,
— возразила Энея.
«Ты о чем, детка?»
«Это были не бродяги», — повторила девочка. «Техноцентр построил корабли, которые напали на сеть, выдавая себя за бродяг».
Мне вспомнилось, что в песнях Мартина Селена сказано приблизительно то же самое. Признаться, в последней части поэмы я многого не понял. Впрочем, какая разница?
«Да как бы то ни было, впереди ущелье, а где ущелье, там и пороги, верно? Боюсь, наш плот не выдержит такого испытания».
Энея кивнула, положив бинокль в мой вещмешок.
«Не выдержит, так не выдержит. Если понадобится, следующий портал мы минуем вплавь. В общем, давайте свяжем бревна и поплывем дальше. Если нам попадутся опасные пороги, мы просто пристанем к берегу».
«Если сможем», — заметил я. «По правде сказать, эти скалы особого доверия не внушают».
Девочка пожала плечами.
«Забраться на них мы сможем в любом случае».
Непоколебимая уверенность Неи вызывала восхищение. Я знал, что девочка смертельно устала, толком еще не оправилась после болезни и чего-то боится, чего именно сказать сложно. Однако сдаваться она не собиралась. Ну ладно, хорошо, хоть Шрайка нет, а то было как-то неуютно. Энея одарила меня вымученной улыбкой. Починка плота заняла от силы 20 минут. Мы заново связали бревна и расстелили на палубе палатку, чтобы не замочить ноги.
«Если придется плыть в темноте, надо поставить мачту и повесить на нее фонарь», — заметила Энея.
«Естественно». Я воткнул в гнездо лишний шест, привязал его к бревнам, затем повесил фонарь. «Зажечь?»
«Пока рано», —
отозвалась девочка, бросив взгляд на солнце. «Ладно, мне кажется, лучше сложить все снаряжение в мешки». Мы принялись за работу. Я положил в свой вещмешок запасную рубашку, моток веревки, плазменную винтовку и два полностью заряженных в мешхетской клинике фонаря. Хотел было спрятать и комлок, но решил, что тот почти ничего не весит, и застегнул браслет на запястье. «Готовы?» Я взял в руки шест. С мачтой, с расстеленной на палубе палаткой, плот выглядел почти как новый.
«Да»,
— ответила Энея. А Беттик молча кивнул. Вдвоем с андроидом мы оттолкнули плот от берега. Течение было быстрым. Километров 20, а то и 25 в час. К тому времени, когда мы достигли ущелья, солнце, как ни странно, еще не село. По обеим сторонам поднялись скалистые стены, плот запрыгал по волнам, но веревки выдержали. Я вглядывался в берег, выискивая место, где можно было бы пристать на случай, если мы услышим грохот порогов или водопада. Если не считать узких расщелин, в которых рос вечно голубой кустарник, перемежавшийся карликовыми деревцами, приставать было некуда. Лучи заходящего солнца золотили макушки скал. Я уже начал прикидывать, не приготовить ли нам что-нибудь горячее на обед или на ужин, когда Абеттик негромко произнес: «Впереди пороги». Я посмотрел вперед. Из реки торчали валуны, у которых пенилась вода. Годы, проведенные на Кэнси, не прошли даром. Мне хватило одного взгляда, чтобы оценить ситуацию. «Прорвемся. Расставьте ноги пошире, старайтесь держаться поближе к центру плота и беспрекословно выполняйте мои команды. У нас должно получиться. Если упадете, постарайтесь догнать плот. У меня есть веревка». Я поставил ногу на лежавший на палубе моток. Откровенно говоря, валуны внушали некоторые опасения, но за ними река разливалась и успокаивалась. Если судьба не уготовила нам иных испытаний, мы вполне можем плыть хоть всю ночь. Совместными усилиями мы выровняли плот. Я налег на весло, пытаясь обогнуть ближайшие валуны. Мы угодили в водоворот, нас дважды развернуло и пронесло мимо первой гряды. Пожалуй, если бы не водоворот, плот разбился бы в щепки. Энея завопила от восторга. Я усмехнулся. Даже на лице Абеттика появилась улыбка. «Ничего удивительного. Это разве пороги? Так, детское развлечение, не более того. На настоящих порогах люди попросту замирают от страха, как вкопанные. Мы принялись давать друг другу указания. Толкай, правее, осторожно!» Девочка находилась справа от меня, андроид стоял по левую руку. Мы миновали здоровенный валун. Плот подхватило течение, и тут я почему-то вскинул голову и увидел, как мачту вместе с фонарем перерезала пополам. «Какого чёрта?» — внезапно ожили воспоминания, пробудившие инстинкты, которые, как я полагал, атрофировались много лет назад. «В воду!» — крикнул я, когда плот повело влево, бросил весло и вместе с Энеей прыгнул головой вперед в бурлящую реку. Задержись, андроид, хотя бы на долю секунды, и невидимые нити, перерубившие мачту с фонарем, расчленили бы его на месте. Я вынырнул как раз вовремя, чтобы увидеть, как нить, притаившаяся под водой, разрезала плот надвое, а затем, когда бревна закружились в водовороте, аккуратно рассекла каждое поперек. Мои башмаки скребли по дну. Поддерживая одной рукой Энею, я размышлял. Эти нити могли означать только одно. Когда мы воевали на Урсе, несколько моих приятелей угодили в ловушку. Повстанцы натянули нити на дороге в город, и 30 плохих, с точки зрения повстанцев, парней, возвращавшихся на автобусе из кино, мгновенно превратились в обезглавленные трупы. Я кликнул Абеттика, но вода ревела так, что ничего не было слышно. Попытался ухватиться за валун, промахнулся, но сумел таки вцепиться в следующий. Мне чуть не стало плохо, когда я подумал о нитях, натянутых под водой.